Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и мы сегодня в канун Дня памяти святителя Алексия, митрополита Московского, говорим о больнице, которая носит его имя. В гостях у нас сегодня директор этой больницы Надежда Игоревна Якимочкина и протоиерей Александр Доколин, настоятель подворья патриарха храмов Тихвинской иконы Божией Матери и святителя Алексия. Собственно, это храмы, которые при этой самой больнице и существует. Надежда Игоревна, хочу вернуть вам вопрос по поводу выгорания профессионального. Заинтересовала меня просто ваша реакция. Слушатели не видят, а я же видела, у вас по лицу прям пробежала такая волнение такое. Видимо, задел за живое этот вопрос.
Да, на самом деле вопрос профессионального выгорания врачей – это очень-очень серьезный вопрос, который встречается абсолютно везде, абсолютно во всех лечебных учреждениях, и тем более я думаю, что в нашей больнице это может быть особо как бы востребованный термин, да, выгорание, потому что мне кажется, что врачи у нас с огромной душой относятся к каждому пациенту. И я просто не хотела бы, чтобы сложилось такое ощущение, что у нас все вот врачи, все работающие сотрудники, они одинаково, если можно так сказать, верующие, да, одинаково воцерковленные. Как и все православные люди, кто-то более воцерковлен, кто-то менее воцерковлен. И что касается преодоления этого порога, преодоление порога выгорания профессионального. Я думаю, здесь уместно вспомнить то, что меня тоже всегда поражает до глубины души, как священнослужители выдерживают предпасхальные службы. Да? Мы все знаем, что это очень длинные, очень сложные. Ну вот на наш
страстная неделя.
Страстная седмица, абсолютно правильно. Но тем не менее, я много раз спрашивала, как вот физически удается это выдержать. И мне очень многие священнослужители отвечали, что вообще это просто вот, ну, как бы помощь Божья. Начинаешь служить, и откуда-то берутся силы. И я думаю, что нашим врачам, которые вовлечены в церковную жизнь, которые ходят, причащаются, и не только сами, но семьи у нас многодетных очень много, они работают, вот, борются с этим профессиональным выгоранием именно благодаря тому, что они вовлечены в жизнь церкви. То, что они ходят на службы, причащаются, подходят к елепомазанию и так далее. Поэтому это правда очень для меня серьезный вопрос. И всегда хочется понять вот та грань, за которую человек уже выгорел. Да, и следующий вопрос, что с этим делать?
А что же с этим делать-то?
Ну вот в нашей больнице я вот пока такого не встречала, такой границы, когда человек раз как спичка сгорел, и все, и он уже профнепригоден. Нет, у нас вот то ли вот молитвами святителя Алексия, то ли тем, что врачи у нас православные, ну, в подавляющем большинстве, скажем так. Мне кажется, что вот эта вот вера, она помогает им оставаться на плаву.
Главный хирург у вас какой, тоже нужно
совершенно
иметь в виду.
Равнение на главного хирурга.
Мне бы хотелось вернуться к теме, которую мы слегка затронули в первой части нашей программы. Отец Александр начал рассказывать о своем служении, о том, как он ходит и причащает больных в палатах, о том, что он служит молебен. Но знаете, отец Александр, мне хотелось бы более подробно вас расспросить, потому что, на мой взгляд, одно, ну, наверное, почему обязательно на мой, очевидно, что служение священника в обычном приходе, да, приходского священника, и служение священника в больнице – это немножко разные вещи. Ну, у вас два храма. Более того, вы провожаете человека в последний путь, потому что вы проводите отпевание, у вас там есть часовня. Каждый четверг у вас молебен Святому Луке. Плюс вы ходите по этим отделениям. Я точно не знаю, сколько, прошу прощения, но думаю, что достаточно. Да, там. И люди, которые не могут прийти к вам, к ним приходите вы. Во-первых, откуда у вас... Сколько часов в ваших сутках? Потому что в 24 часа, мне кажется, это нереально. Плюс еще воскресная школа. Я, наверное, многого не знаю, что еще есть плюс, но вот то, что я знаю, то об этом я и говорю. Когда возникает необходимость, предположим, посоветоваться с отцом Александром или что-то там спросить, что-то нужное там, дело какое-то, условно говоря, приходишь и спрашиваешь у сестер, а где батюшка-то, как... А, батюшка. Батюшка бегает по всей больнице. Где батюшка? Когда будет? Так, когда она бегается, тогда и будет. Так что вот так вот они отвечают. И вот хотелось бы немножко подробнее остановиться все-таки на разнице служения.
принято решение о том, что в таких учреждениях богоугодных открывается не приход, а именно подворье патриарха, именно по своей специфике. Поэтому у нас при больнице такая уникальная, конечно, ситуация, что, с одной стороны, подворье патриарха при больнице и вроде бы как для духовного кормления как работающих, так и попавших на лечение больных, но он и открытый для прихожан. То есть вот из ближайших домов, как вы сами попали тоже в храм и приняли крещение, как в приходском храме. И поэтому, может быть, в небольших праздниках, на воскресные дни, то, наверное, большая часть все-таки из города к нам попадают. А вот в будни это, конечно, прихожанами являются сами пациенты и сотрудники больницы. И то, что и как меня наставлял владыка Арсений, когда направлял эту больницу и вручал указ святейшего патриарха Алексея II, то главной целью является и назначение мое здесь духовное кормление больницы как сотрудников, так и больных. И этому я и уделяю внимание. То есть я тружусь под те часы, под тот режим, который удобен в больнице. Если надо закончить службы к началу медицинской оперативки, процедур, там, завтрака, значит, так мы и служим, начинаем так служить утром, чтобы окончить к этому времени, к 8:30 утра.
Угу.
Начинаем мы в 7. Я готов и в 5:00 утра начать, но просто не доедут люди сюда. Но позже уже неудобно для больницы. И вчера, и всегда совершаем вечернее богослужение. Как это может показаться странным, хотя и больница, но люди, попав сюда из дома, и больные люди, они действительно порой дом не могут свой покинуть. И основной, как бы, пункт, скажем, их раскаяния, когда они называют перечень грехов своих, они говорят, что вот год не была уже в храме. То есть нет просто возможности, ноги не идут. А здесь они могут пройти и вечером помолиться, спокойно поисповедоваться. Здесь я никого не тороплю. Как говорится, я до утра свободен. Вот кто пришел на исповедь, я всех принимаю исповедь. Вот. Не отказываю никому в длительности. Единственное, что иногда приходится прервать таким обращением. В чем вы хотите покаяться? Потому что люди находят собеседника для того, чтобы рассказать о своих соседях, о своих родных, о близких. Вот. Но для них, конечно, сама исповедь получается и долгая, с одной стороны, а с другой стороны, необходимая. И приучаю их, чтобы они исповедовались вечером. От этого, безусловно, страдает те, кто приходит утром, и, может, даже в выходные дни, что вот сейчас исповеди задержатся иногда там на полчаса, на час, больше, полтора часа. И все как бы переминаются с ноги на ногу. Ну, что сделать? Вот надо полюбить, потерпеть. С точки зрения как бы служения по времени, ну, для священника вообще нет ограничений по времени. А зачем он тогда, как говорится, на этот путь встал, был призван? Именно для того, чтобы служить ближнему. Больше никак, чтобы предстать перед Богом. Вот вы затронули проблему выгорания специальности как врача, как служения. Угу. Ну, вот я считаю, что любое выгорание, оно не то, что искусственно, а причина только в одном. Когда человек удаляется от Бога, вот тогда происходит то, что происходит.
Ну, есть же просто физическая усталость элементарная.
Физическая, тогда надо просто отдыхать. Это одна из заповедей Божьих, что надо следить за своим здоровьем. В этом нет как раз удаления от Бога. Есть только две специальности по человечеству, которые Господь благословил. Об этом свидетельствует нам Ветхий Завет. Это специальность первая – священник. А вторая –
акушер, наверное.
Нет, а вторая – это врач.
Врач.
Врач. Не кочегар, он хороший кочегар. Не дворник, он очень хороший дворник. Не водитель, а именно врач и священник. Поэтому это богоустановленные такие, богоустановленная деятельность по отношению к ближнему нашим.
Я слушаю вас и думаю, ведь зачастую оказывается так, что люди, попадая в больницу святителя Алексея, впервые получают возможность уделить внимание своей духовной жизни. Кто-то в силу того, что, может быть, раньше об этом не задумывался, кто-то в силу того, что не имел возможности дойти до храма. И как важно, чтобы в таких местах были такие священники, которые спокойно констатируют факт.
сколько нужно, столько и буду служить, столько и буду исповедовать, столько и буду. Если нужно всю ночь, значит, всю ночь. Ну, а для чего еще мы нужны? Просто спасибо вам за ваше служение, хочется сказать.
Ну, вот для служения больничного нет какой-то границы по времени. В этом году, нет, в прошлом году, простите, уже 15-й год, она сейчас 16-й идет год, по благословению Святейшего Патриарха и по такой инициативе владыки Пантелеймона Орехово-Зуевского была создана рабочая группа по больничным храмам. Их и храмам при социальных таких учреждениях, там, и хосписы, и интернаты, центры медицинские. И я вот попал в эту группу, как раз посещаю те или иные храмы города Москвы, и вижу, что как раз нужда есть в таких больничных храмах, нужда есть в духовном окормлении. И священник, который попал на это поприще, именно служение, он уже, конечно, должен раствориться просто в этой среде. Если этого нет, то не то, что будет формально, а люди, которые... от которого грянул гром, вот есть такая даже поговорка, гром грянул,
человек перекрестился.
Да. И вот здесь, воистину, люди многие только-только задумываются о вере, о Боге. Я к вам приехал сейчас вот на этот эфир, полчаса назад я крестил человека, которому практически 60 лет.
Слава
вот он пришел,
Богу.
Да, к вере. Он, оказывается, так сказать, подобен мне, он тоже Александр, его невеста-покровитель Александр Невский. Вот. Так Господь его привел к вере. И многие принимают крещение. Их немного, может, крещений, в отличие от приходского храма. Нет регулярности там. Но обязательно мы беседуем с этими людьми, обязательно как-то их оглашаем. И осознанно потом, я надеюсь, что останутся уже членами церкви, станут прихожанами тех храмов, которые вблизи их места жительства. И надеюсь, что Владимир восстановит... Не свои только паломничества по российским местам духовным, но и...
Я знал, что этим закончится все.
Ничего, Володя, мужайся.
Нет, я абсолютно смиренно каюсь, да, потому что я давно не был у отца Александра на службах и давно не исповедовался у него. И, как он правильно заметил, меня скорее можно встретить в каких-то деревенских провинциальных храмах чаще, чем вот в храме, который напротив у меня, напротив моего дома, куда просто... через переход перейти и подняться 3 ступени по лестнице.
Надежда Игоревна, мне бы хотелось сейчас к разговору о больнице вернуться. У каждой больницы есть какой-то свой конек. Кто-то специализируется на сердце, да, кардиология. Кто-то специализируется на неврологии. Кто-то специализируется на хирургии. Есть ли какая-то специализация у больницы Святителя Алексия?
Да. Я думаю, что мы специализируемся на милосердии в самом широком смысле этого слова, потому что у нас работают совершенно удивительные люди в патронажной службе, которые несут такое служение, которые несут такое нам, придают такую радость нашим больным, что мне бы хотелось сказать о них пару слов. Не во всех больницах есть такая служба. Люди, которые работают в патронажной службе, они занимаются тем, чем обычно не занимается никто. Они занимаются санитарной обработкой, то есть моют головы, там, чистят зубы, меняют постель, меняют белье, возят больных мыться.
Самая тяжелая и грязная работа.
Это самая тяжелая работа, потому что это тяжело как физически, так и морально.
Это терпение то, что делают нужно. В обычных городских больницах санитарки, которых не дождешься и которых...
которые просто
10 раз пожалеешь, что позовешь.
Совершенно очень устали, их мало, как правило, бывает.
И низкая зарплата. Да, конечно, это все понятно.
Почему
да.
так происходит?
Да, и поэтому
конечно.
В нашей больнице очень часто можно встретить сестер в специальных белых платах с крестом. Это как раз вот представители сестер милосердия и патронажной службы, которые, конечно, очень помогают больнице, которые вносят свою, знаете, как вот струю света в работу больницы, потому что это люди всегда, никогда они не грубят. ребят, они всегда очень вежливые, всегда очень ласковые. К больным они просто великолепно относятся. И невозможно к ним относиться вот иначе, чем просто вот с каким-то чувством внутреннего благоговения, потому что все остальное мы можем заниматься административной работой, мы можем даже лечить больных. Но вот этот внутренний свет, да, который они дарят, которые могут просто сидеть с больным, держа его за руку, разговаривать с ним, поддерживать. Согласитесь, что это, ну, не часто встретишь в обычных светских больницах. У нас это, к счастью, считается нормой. И поэтому я и сказала, что вот наш основной профиль наш – это милосердие. А, как я уже говорила, у нас существует очень сильное отделение хирургии с травматологией. У нас существует два неврологических отделения, причем одно как бы принимает более больных в более остром, скажем так, периоде, но не в острых состояниях, не с острым инсультом. А второе больше задействовано в реабилитации больных, в основном неврологического профиля. И вот со вторым отделением, которое я сказала, да, в этом же здании находится отделение восстановительного лечения, где больные проходят массаж, рефлексотерапию, герудотерапию, тренажеры, самые-самые современные.
Это бесплатно. Вы имеете в виду больных, которые действительно после инсульта, да, после нарушения мозгового
когда восстанавливаются, да, то есть не в остром периоде, а в подостром, так называемом, да, они уже в период восстановления, они ложатся к нам в больницу, и вот эта вот большая армия врачей, реабилитологов, которые, еще раз говорю, массажи, иглоукалывания, там, всевозможные ЛФК, всевозможные тренажеры для восстановления. Конечно, это очень, очень серьезная такая работа, и мне кажется, что таких отделений вот, совместно с отделением восстановительного лечения, их тоже не так много по Москве.
Возникает сразу вопрос, на чьи деньги все это содержится? У вас жертвователи какие-то есть? Что это такое?
Вы знаете, нам помогает очень федеральный бюджет, федеральная субсидия, которая нам выделяется. Нам помогают также благотворители, и у нас, безусловно, есть учредительские деньги, которые нам выделяет патриархия для того, чтобы мы могли каким-то образом выживать. Потому что, да, действительно, наверное, действительно очень тяжело сейчас без каких-то дополнительных оплачиваемых платных медицинских услуг выживать, конечно, очень нелегко. Но мы пока стоим на позиции, что ничего платного пока мы не собираемся вводить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Надежда Якимочкина, директор больницы святителя Алексея, и протоиерей Александр Доколин, настоятель подворья патриарха храмов Тихвинской иконы Божией Матери и святителя Алексея, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем здесь разговор в преддверии Дня памяти святителя Алексея о том, что же это за удивительная такая больница расположилась в Москве на Ленинском проспекте, куда принимают всех людей со всей страны абсолютно бесплатно. Причем работает там такое количество высококлассных специалистов, что просто аж захватывает дух.
Надежда Игоревна, мы уже сказали какое-то время назад, что ваша больница является научной базой, да, Второго медицинского института, медицинского российского государственного медицинского университета имени Пирогова. Но ведь это все подразумевает и новые технологии, новое оборудование и по-новому обученных специалистов для работы на этом оборудовании, потому что мы все помним, да, эти истории с томографами и с этим несколько лет назад, это оборудование, которое, да, значит, во все нуждающиеся клиники, включая сельские больницы, поставляли, но они были не задействованы, потому что люди не умеют на них работать. У вас вот это оборудование все есть, вот эти все новейшие технологии тоже есть в вашей больнице?
Да, хочу сказать, что это очень радует, конечно, меня, и я думаю, что всех наших сотрудников, потому что у нас работают мало того, что высококлассные специалисты, у нас очень хорошее оборудование медицинское. Конечно, оно имеет такую грустную привычку выходить из строя, но мы всегда стараемся их заменить, и у нас работают, например, МРТ открытого типа, то есть у людей, у которых клаустрофобия, которые боятся закрытых пространств, у нас, пожалуйста, можно сделать МРТ.
Давайте поясним, что это такое, может быть, для тех, кто не знает. Кстати, да, действительно, процедура для у кого боязнь замкнутого пространства, да, не очень, да, приятная. Да. Тебя кладут на стол, электрический двигатель тебя загружают в такую камеру, да, и ты лежишь там совершенно обездвиженный, самостоятельно.
И там раздаются очень неприятные,
неприятные
звуки.
Да, все щелкает,
да,
треск
да,
такой,
да.
Это вот надо выдержать.
У нас МРТ открытого типа нет, оборудование у нас очень хорошее. Сейчас мы собираемся закупать новое оборудование для того, чтобы делать серьезные травматологические операции, которые, я думаю, что не во всем мире даже делают. То есть артроскопия тазобедренного сустава, например, мы планируем ввести это в нашу повседневную практику. Мы также меняем суставы, да, то есть существуют такие у нас операции. А у нас очень хорошие работают хирурги по абдоминальной хирургии. То есть в основном могу сказать, что операций мы проводим очень много. И смертность, к сожалению, у нас есть, безусловно, люди умирают, как в других больницах, но в основном это те пациенты, которые привозятся по скорой, которые очень пожилые, которым сильно за 80 лет, и от которых отказываются другие ЛПУ. Мы не отказываемся ни от кого, и всех самых тяжелых бабушек мы кладем и оперируем, и боремся за их жизнь.
Потрясающе. Но здесь действительно возникает вопрос, откуда тогда у людей столько сил, чтобы браться за самые сложные случаи и пытаться человека до последнего вытащить. Ведь может пострадать, я не знаю, репутация врача, если у него высокая смертность будет на операционном столе. Может настигнуть уныние какое-то. И здесь, наверное, действительно без подпитки свыше.
Без Бога,
без
не
Бога,
до порога.
Да, видимо, да, не стоит выносить за скобки этот важнейший фактор нашей жизни. Имейте в виду, что есть прямая связь, особенно когда, наверное, человек оперирует. У него связь без роуминга должна быть с Господом Богом.
Еще один очень важный аспект хотелось бы затронуть. Ваша патронажная служба. Там какая-то была проблема с финансированием, насколько я знаю, да, там чуть ли не перестали финансировать. Она существует сейчас, эта патронажная служба? Что она собой представляет? Какие у нее цели?
А патронажная служба у нас существует. Проблемы с финансированием у нас, как у всех, наверное, организации время от времени возникают и стоят очень остро.
Я думаю, что теперь вообще у всех людей проблемы с финансированием.
Да, совершенно правильно. Но, слава богу, мы сейчас можем содержать наших патронажных сестер, которые, вот еще раз повторюсь, они занимаются очень сложным, очень физически и духовно тяжелым делом, пока у нас все сохраняется так.
Что значит патронажная служба? Давайте... Ну, просто чтобы было понятно, это медсестры, которые приходят домой.
Нет?
Значит, я ошибаюсь. Нет,
сестры милосердия.
У нас есть патронажная служба в больнице, а есть патронажная служба на дому. К сожалению, у нас нет мощности, да, таких внутренних, отправлять патронажных сестер на дом. У нас такого рода деятельность ведет патронажная служба при Первой Градской больнице, храм царевича Дмитрия.
Да.
Они выезжают на дом, у них есть прикрепленные больные, куда они, кого они посещают, делают примерно то же самое, готовят, убирают, моют, стирают. Там вот. К сожалению, у нас выездной службы патронажной нет.
Все, теперь я понял.
У нас только на территории больницы, они делают то же самое, только на территории больницы.
А вы взаимосвязаны, взаимодействуете, да? Вот Свято-Димитровское училище.
Да, это
и Первая Градская, и вы.
Это очень такая тесная связь, потому что настоятелем храма бывшим настоятелем храма царевича Дмитрия, действующим настоятелем храма царевича Дмитрия является владыка Пантелеимон, которого несколько православных проектов, по-моему, около 20, если не больше.
Который возглавляет синодальный отдел по благотворительности и социальному служению. Да. И действительно занимается какими-то потрясающими вещами. Например, я знаю о богадельне, которую он создал и окормляет. Это что-то невероятное, в наше время невероятное. Когда люди в пожилом возрасте, не имеющие возможности передвигаться самостоятельно, получают там такой уход и такую вот именно любовь, ту самую, о которой вы говорите, Надежда Игоревна, что, ну, дай бог каждому так дома быть и ухоженным, и облюбленным со всех сторон. Там девочки, конечно, совершают подвиг. И ни много ни мало. Вот я могу совершенно точно это засвидетельствовать, потому что знаю, как это происходит. Ну, простите, мы вас перебили.
Нет, нет, это тесная взаимосвязь. Тесная взаимосвязь. То есть выпускницы Свято-Дмитриевского училища сестер милосердия приходят к нам на работу. Частично те больные, которые у нас лежат и которые уже не требуют врачебного ухода, они переводятся в богадельню. То есть это все очень связано. И вот как раз владыка, он является руководителем, можно сказать, духовным руководителем всех вот этих проектов.
А школа добровольцев у вас еще есть, говорят, какая-то?
А школа добровольцев – это школа при Первой Градской. Это волонтеры, которые приходят в свое рабочее, в свое выходное время. Они работают бесплатно. То есть они просто идут в отделение и моют отделение, моют туалеты, палаты, стригут, кто может. Ну, то есть делают посильную работу, которые не успевают по тем или иным причинам сделать сестрички или санитарки.
А вы нуждаетесь в таких людях?
А, в больнице?
Да.
Да, конечно.
А вот смотрите, например, сейчас слушает нас кто-то из, да, то есть, хотел сказать, слушает нас кто-то из слушателей. Нас слушают сейчас, и вдруг у кого-то возникло желание в свое свободное от работы время прийти и помочь, например, в вашей больнице. Вы ждете таких людей? В какой помощи вы от них нуждаетесь?
Вы знаете, тут, конечно, вопрос сложный, потому что боюсь, что если таких желающих будет много, то мы с таким потоком, честно говоря, не справимся, да, потому что мы больница небольшая. У нас всего 220 коек. И пока вот мы справляемся с основным, ну, просто если кто-то будет приходить в выходные дни и помогать убирать...
Ну, снег почистить там, ну, во дворе, гололёд там,
скажем. У нас клининговая компания работает. Ну, конечно, пожалуйста. Понимаете, мы же тоже, если человек хочет помочь, вот ради бога прийти помочь больнице, мы всегда найдем ему применение, мы никого не оттолкнем, конечно же.
И тогда, в общем, такой же вопрос к отцу Александру. Наверняка ваши храмы больничные тоже нуждаются в какой-то помощи, может быть, благотворительной помощи, может быть, тоже там, я не знаю, рабочие руки всегда нужны везде.
Ну, как-то нас Господь не оставляет.
Не оставляет.
Вы спрашивали сами, откуда у меня берутся силы. И, ну, я нашел такую форму ответа, удобную для меня. Молитвами больных. Я же, да. Чтобы как бы от меня сразу отстали. Я вот молитвами больных. Конечно, Господь помогает. И поэтому направить, как говорит Надежда Игоревна, поток большой, как больница не в силах. Точно так же я, как настоятель, не в силах.
Ну, и храмы небольшие тоже надо заметить.
Ну, я священник один служащий. Я служу, у меня второго священника нет. Диакона у меня нет. Нередко я служу на богослужении без пономаря. Я даже люблю служить один.
Вообще один?
Вообще, да. Так сказать, что в алтаре я один. Ну, там ангелы есть, безусловно. Но то, что больше никто не мешает. Вечерние службы – это вообще самые такие любимые службы, когда наедине помолиться. Ну, а литургия – вообще Господь и ты. И как бы молящийся там в храме за спиной у тебя. Поэтому этих помощников, которые есть, все требы, все крещения, все венчания там, молебны, у нас все бесплатно. Вот есть кружка, если человек хотел, то он пожертвует. Нет, помолись, помяни нас, и все. Больше ничего не требуется.
Отец Александр, а что в вашем служении? Да, самое сложное, а что самое радостное? Хочется сразу уточнить. Судя тому, что вы описываете, да, это вам, как священнику, понятно, что вы в алтаре, когда вы один, вы там с ангелами. Когда, если там бесплатно совершаете требы, значит, за вас молятся больные и так далее. Вы поймите, что человеку со стороны, когда все это слушаешь, бывает, эта логика, она, ну, какая-то, ну, совсем, она в голову просто не умещается.
Есть такие вещи духовные, они в первую очередь, которые можно понять только, когда поднимешься на этот уровень. Я не говорю, что я духовный человек, я грешный человек, первый. Я человек гугливый, я не могу говорить. Вот то, что я сейчас выступаю, и вы меня слушаете, это не я говорю, это как Господь все устраивает. Вот. Как это происходит, я не знаю. Я так и прихожанам говорю, когда на проповеди даже, что то, что я сказал, что я говорю, как по Евангелию. Делайте то, что я говорю, но не живите, как я живу, потому что я далек от совершенства. Так Господь и говорил о фарисеях, там, о законниках. Некоторые меня так и называют, что я, ну, там в шутку, там в алтаре меня называют законником. То есть я как бы закон знаю, а вот как живу, так и живу. Вот, действительно Господь помогает. во всех этих обстоятельствах.
Надежда Игоревна, вам такой же точно вопрос. Самое сложное и самое радостное, что в вашей работе? Женщина, которая руководит больницей, тем более такой больницей, где много вводных, скажем так, особых обстоятельств, что для вас, ну, пожалуй, вот самые такие основные вещи в этом смысле?
Очень сложный вопрос вы задали мне, но я постараюсь на него ответить максимально открыто, да. Наверное, самое радостное, начнем с радости, то, что я уже упомянула, что являешься частью церкви. То, что вот молебны, то, что можешь всегда перед работой забежать, там, помолиться, приложиться, поставить свечу, да, то есть это очень важно, это очень дает, правда, много сил. И очень радостно, когда при этом ты видишь какого-то своего коллегу, который тоже забежал в храм, именно тоже там приложиться, помолиться, поставить свечу. Сложности, конечно, сильно больше. И самая большая из них, конечно, удержать вот тот уровень высокого профессионализма с одной стороны и православную составляющую с другой. Потому что я все время боюсь скатиться в какую-то сторону, либо в бизнес в такой, да, чтобы вот как сейчас принято в медицине, стандарты, соответствие стандартам, соответствие рекомендациям, что ни шагу там вправо, шаг влево. И с другой стороны, чтобы не получилось так, что мы как бы все верующие, все такие родные, но при этом уровень профессионализма у нас недостаточен, чтобы вот, ну, в хорошем смысле гордиться, да, что мы работаем в больнице святителя Алексея, где помогаем всем больным, где мы никому не отказываем, где мы всех берем, всех любим, всех жалеем и за всеми ухаживаем. Вот это, наверное, очень сложно. И это, может быть, не столько сложно внешне, сколько внутренне сохранить вот эту вот позицию, когда ни в одну, ни в другую сторону не уйти.
Помогай Бог. Единственное, что я могу сказать, я не представляю, как можно удержаться на этом балансе, особенно учитывая то, что у нас сейчас в медицине происходит. Но то, что вы говорите, похоже на какой-то островок надежды, что ли?
Хотелось бы очень в это верить, и хотелось бы быть этим островком, на самом деле, потому что просто желание, как бы, это мало, нужно быть реально, реально помогать, реально что-то делать, чтобы помогать людям, потому что действительно очень сложно сейчас, больные приходят уже отчаявшись и уже не веря, что можно сделать, вылечиться, там, поставить диагноз бесплатно.
Уважаемые гости, время нашей встречи, к сожалению, подходит к концу, как обычно, 60 минут не хватает для масштабного, полноценного разговора. Мы благодарим вас за то, что вы к нам пришли. Во-первых, мы соседи, во-вторых, давайте дружить. Надеемся, что это наша не последняя встреча. И давайте на всякий случай, может быть, адрес для тех
больницы.
Слушателей, да, кто заинтересовался вашим действительно уникальным лечебным учреждением, назовем адрес, координаты, если людям есть нужда к вам обратиться, пускай они это делают.
Да, адрес нашей больницы — Ленинский проспект, дом 27. А сайт в интернете www.правбольница.ру.
Еще раз, Ленинский проспект, дом 27, и сайт в интернете правбольница.ру. Спасибо огромное за эту информацию. Я думаю, что те, кто испытывает нужду в высококачественном лечении, при этом бесплатном, что еще раз хочется подчеркнуть, диагностика, лечение бесплатно сегодня такого высокого уровня, ну, вот. Спасибо вам большое.
Я напомню нашим слушателям, что эту часть нашей программы «Светлый вечер» мы провели вместе с настоятелем подворья патриарха храмов Тихвинской иконы Божией Матери и святителя Алексея протоиереем Александром Доколиным и директором больницы святителя Алексея Надеждой Игоревной Якимочкиной. До новых встреч. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».